В ситуацията на сериозна конкуренция.
Лони виделала 260 аж 280
милиона. Vor allem an den Alpen noch Schneefälle, tagsüber im Süden.
Европа одна. Європейців мільйони.
Erinevalt kahest varasemast õhtust on tänane möödunud tunduvalt.
Da, so besagte VD-n Michael O'Leary.
Только он вам bejelentette, että hogy egyetlen rendezvényen sem.
Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
Секрет победы над коронавирусом. В Берлине запретили ночную жизнь из-за пандемии. Кто в Греции помогает многодетным матерям? Нелегкий труд дальнобойщиков. В Эстонии могут запретить пушные фермы. Законопроект рассматривает парламент. Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Ковид шагает по Европе, но заболеваемость вирусом нынешней осенью в Италии меньше, чем в Испании и Франции. В чем секрет? В сюжете Deutsche Welle.
Она пережила испанский грипп, две мировые войны и теперь еще и COVID-19. Фатиме Негрине 108 лет. Во время первой волны коронавируса в Италии она видела, как умирают ее друзья в доме престарелых, где она живет.
Я столько повидала в своей жизни, и я до сих пор на этом свете. Похоже, Иисус Христос не хочет забрать меня.
И это чудо, говорят здесь, на севере Италии. Благодарность Фатимане Грине хочет подбодрить соотечественников. Ведь всего в Италии от коронавируса умерли 36 тысяч человек. Более половины в Милане и регионе Ломбардия. Среди них много пожилых людей, которые проживали в домах престарелых. Неделями больницы не справлялись со своими обязанностями. На глазах у Ванды Гатти разворачивались драматичные сцены. Она работает волонтером итальянского Белого Креста. В некоторые дни ее смены длились по 12 часов.
Моя задача состояла в том, чтобы помогать людям, которых мы забирали. Но я просила их, чтобы они шли со мной без сопровождения. Это был очень странный опыт, потому что обычно мы берем с собой родственников или хотя бы тех, кто ухаживает.
Но многих спасти не удалось. Здесь, на городском кладбище, похоронены 128 жертв коронавируса. Они были спешно доставлены сюда из переполненных больниц и моргов. Это люди, родственников которых не удалось найти быстро или которым не смогли быстро организовать похороны. Городские власти хотят теперь установить своего рода мемориал.
Это был очень травмирующий опыт, как цунами. Это полностью все изменило. С этого момента мы изменили наше отношение к жизни, наше поведение.
С тех пор во всех помещениях в Италии строго предписано носить маски. Люди обязаны носить маски и на улице с 6 вечера до 6 утра. Но многие не снимают маски и в течение всего дня. Итальянцы пытаются избежать нового локдауна любой ценой. Весной неделями итальянцам запрещалось покидать дома без уважительной причины. Строгие правила объясняют, почему в Италии до сих пор нет второй волны пандемии, уверена Мария Рита Гисмондо. Она руководит лабораторией при университетской клинике Сакко. Высокая смертность, как это было в марте и апреле, не должна повториться. Она считает, что страны должны лучше сотрудничать друг с другом.
Я думаю, что важно заботиться о здоровье на общеевропейском уровне, иметь одинаковые протоколы терапии, обмениваться опытом и вводить те же правила, которые действуют во время карантина. Причем не только на местном уровне. Важно иметь европейскую стратегию борьбы с коронавирусом.
Мария Рита Гисмондо также возлагает большие надежды на схему быстрого тестирования, которую правительство планирует внедрить в школы. Хорошие новости для Матео и его сестры Виктории. Они пошли в школу совсем недавно и опасаются нового локдауна.
Я надеюсь, что скоро мы сможем снять маски и подойти немного ближе друг к другу. И что не надо все время сохранять дистанцию.
Но пока все обязаны носить маски, призывает Фатима Негрине своих соотечественников.
Давайте не повторять свои ошибки. Иногда я спрашиваю себя, Чем это все закончится? Я уже старая и умру. Но я беспокоюсь о тех, кто будет жить.
Поэтому она обращается к соотечественникам и молится. Для многих в Северной Италии она стала символом сопротивления пандемии и воли к жизни.
Столица Германии ограничили работу баров и ресторанов. Из-за роста числа инфицированных коронавирусом места общепита не могут принимать посетителей после 11 часов вечера, что говорят жители Берлина. Далее в сюжете Deutsche Welle.
11 вечера и продолжительный дождь, но это явно не беспокоит этих молодых людей в Берлине, как и не беспокоит и растущее число заражений коронавирусом. Все чаще в последние недели полиции приходилось, по сути, зачищать общественные места в городе. Причина – пандемия. Правила нарушались, дистанция не соблюдалась. В итоге власти пошли на крайние меры и ввели комендантский час.
После окончания летних каникул коронавирусом стали заражаться и молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Это происходит в барах и в кафе, потому что люди не соблюдают там дистанцию.
Новые же правила строгие. После 11 вечера нельзя собираться в компании более 5 человек. Частные мероприятия ограничиваются 10 людьми. Ранее были разрешены 25. С 11 часов все бары должны быть закрыты. Это же правило касается ресторанов, супермаркетов и маленьких киосков. Хозяин бара Джанго не скрывает своего разочарования.
Время работы для нас очень важно. С 11 вечера у нас обычно аншлаг. А теперь мы должны говорить: извините, вам придется уйти, мы не можем вас больше обслуживать. Для нас это равнозначно смерти.
А что происходит, когда бары в 11 вечера закрываются? Все идут домой? У молодых людей разное мнение на этот счет.
Вот прямо сейчас я не планирую идти домой в 11 вечера. Я хочу жить полной жизнью, отказываться от чего-то как можно реже. Дело в том, что тот, кто хочет пить, пьет, как и раньше. Можно купить алкоголь в супермаркете и пить до 5 утра, вне зависимости от того, открыты ли бары или клубы.
Конечно, хочется пойти в ресторан вечером и оставаться там и после 11 часов. Однако я принимаю во внимание и людей из групп риска, поэтому могу изменить свою позицию.
Пока эти меры введены до конца октября. Если же ситуация с распространением коронавируса ухудшится, то правила могут быть продлены на несколько месяцев.
Греция до сих пор не оправилась от финансового кризиса, а следом экономику подорвал и ковид. Туристическая отрасль – основа экономики, в этом году на грани краха. Многие люди без работы и средств к существованию. И тогда на помощь приходят благотворительные организации. В числе тех, кому нужна помощь, есть и многодетные семьи.
Обычная коробка, но Артемида, Панайотис, Лефтерис и Самуил ждали ее очень долго. До сегодняшнего дня двое старших спали на диване в гостиной. Своей комнаты у детей нет. И вот сегодня Василис из организации «Помощь Греции» привез им в подарок кровать, двухэтажную. Детям не терпится поскорее ее увидеть, поэтому они помогают ее собирать.
Я долго не верила, что кровать действительно привезут. И вот она здесь. Я очень рада, нам очень повезло.
Пока дети заняты новой кроватью, мать Артемиды Анна может спокойно приготовить обед. Анна вдова. Ее муж умер 4 года назад от инфаркта. Он был индивидуальным предпринимателем и оставил ей долги. В какой-то момент она и четверо детей оказались на улице. Пожилая женщина сдала ей этот маленький дом за 50 евро.
В доме нет отопления, но есть мыши и другие паразиты, тараканы. В доме влажно, в некоторых местах потекает вода. Расти четверых детей в таких условиях очень непросто.
В настоящее время Анна подрабатывает уборщицей в частной клинике. Но она мечтает освоить какую-нибудь профессию. Ей это важно и для себя, и ради детей, чтобы у них было больше возможностей.
Часто по ночам, когда я одна и меня никто не видит, я плачу. Я не хочу, чтобы дети видели меня в таком состоянии, хотя они все понимают. Детям тоже непросто, но я должна быть сильной, чтобы идти вперед. По-другому нельзя. Я их мать и отвечаю за них.
Двойняшкам сейчас по 11 лет, двум другим детям 8 и 5. Они уже достаточно самостоятельные и могут брать на себя ответственность. Помогают маме как могут и строят большие планы на будущее.
Мы делаем домашние задания, у нас хорошие оценки. Мы много занимаемся. Я хочу стать врачом, чтобы помогать другим.
Анне 36 лет. Свою жизнь она представляла себе по-другому. От государства она получает пособие на детей. Какой-то другой помощи нет. Счета за электричество, как этот, приводят ее в отчаяние. Неожиданный визит Эрвина Шрюмпфа. Австриец, основатель, живущий на пожертвования благотворительной организации «Помощь Греции». Вот уже 8 лет он помогает нуждающимся. То, что Анна живет в плохом доме и мечтает о хорошей работе, Эрвину известно давно. Сегодня он приехал с радостной вестью.
Спасибо за все. Я так счастлива.
Если тебе это поможет, замечательно.
Эрвин нашел для семьи новый дом. Арендную плату в 300 евро берет на себя «Помощь Греции». А Анна пойдет учиться на медсестру.
Я просто счастлива. Впервые за долгое время я снова чувствую, что кто-то обо мне заботится. Кто-то меня поддерживает. Мне есть на что опереться. Теперь я вижу все не только в черном цвете. Это начало новой жизни для меня.
Мы также помогаем молодым людям, у которых есть способности, потенциал. Предоставляем им стипендии, чтобы они могли получить профессию и впоследствии работу, могли встать на ноги.
Для Анны Эрвин – настоящий спаситель. Вместе они идут в социальный магазин, где все продается по низким ценам. Сотни греков приходят сюда, потому что в обычном магазине для них слишком дорого.
Мне очень трудно купить, например, одежду для меня и моих детей. Но я покупаю здесь и продукты, иначе просто не свести концы с концами.
Здесь Эрвин также желанный гость. Григорис Леон, директор магазина, надеется, что он и дальше будет помогать.
Мы приезжаем каждый месяц. Мы вас не забываем.
Спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно, что есть такие люди, как вы. И я говорю серьезно, ведь я знаю, сколько работы за этим стоит.
Невозможно смотреть, как в Европе голодают люди. Они больше не знают, как пережить этот кризис. Не знают, как им поднимать своих детей.
Анна может вздохнуть с облегчением. Уже скоро у ее детей и у нее самой появятся новые возможности. Работа, арендная плата от помощи Греции. У каждого должен быть свой Эрвин, считает она, кто-то, кто поможет, когда собственных сил не хватает.
Законопроект о запрете пушных ферм прошел в эстонском парламенте первое чтение. Согласно проекту, через 3 года в Эстонии могут запретить пушное звероводство. Активисты давно добиваются подобного запрета, но до сих пор достучаться до политиков не удавалось.
Несколько десятков активистов молча стояли сегодня перед парламентским дворцом с плакатами, призывавшими депутатов запретить, наконец, промышленное звероводство.
Многие европейские страны уже сделали это, и важно, чтобы Эстония не осталась страной, в которой сможет работать производство, которое другие государства на своей территории видеть не желают.
Попытки вписать в закон запрет на разведение пушных зверей предпринимались в Риге-Когу дважды, но оба раза безуспешно. На этот раз проект, составленный социал-демократами, поддержанный некоторыми реформистами и центристами, по крайней мере, прошел первое чтение.
Изначально была точка зрения, что коалиция не поддерживает запрет закрытия пушных ферм. Я сам написал такой же законопроект пару месяцев, наверное, до этого, и коалиция решила его не инициировать. И когда социал-демократы выступили с такой же инициативой, я, конечно, ее поддержал. И я думаю, со временем число сторонников еще больше увеличится.
Довольно долгое и эмоциональное обсуждение показало, что многие политики по-прежнему сомневаются в необходимости запрета. Например, Петер Эрнец подозревает, что этот законопроект – очередная попытка, как он выразился, утвердить новую реальность.
Потому что конечная цель – запретить животноводство. И не только коровы, свиньи, курицы, ну и рыбы и так далее. И чтобы общество менялось там, вегетарным. Это первый шаг.
Это, конечно же, чистая демагогия. Вопросы гуманного обращения ко всем животным, в том числе и в сельскохозяйственной сфере, они важны. Но мы говорим сегодня о закрытии одной индустрии, которая и так вымирает глобально.
И действительно, и в Эстонии разведение пушных зверей пришло в глубокий упадок. Осталась лишь одна ферма с лисами и песцами, и несколько человек зарабатывают на шкурках шиншилл. То есть последствия запрета для экономики были бы минимальными.
Это вопрос в сегодняшнем эстонском парламенте явно идеологический. То есть правые партии и сама ЕКРА не считают вопросы этики обращения с животным никак актуальным, я бы даже сказал. И поэтому всеми способами пытаются препятствовать такого рода инициативам.
Законопроект направлен на второе чтение, но защитникам животных рано праздновать победу, ведь не исключено, что проект, что называется, положат под сукно.
Главная опасность вот в этом случае заключается в том, что он может годами ждать второго чтения, и вот это вот ожидание хотелось бы сократить.
Проведенный фирмой Кантара и Муропрос показал, что за запрет промышленного звероводства выступают 3/4 жителей Эстонии.
Работа дальнобойщика – тяжелый труд. Недавно Европейский Союз ужесточил правила работы дальнобойщиков, чтобы обеспечить более сносные условия труда и гарантировать справедливую оплату. Но не все уверены, что это к лучшему.
Все время в пути. Вся жизнь проходит за рулем. Румын Стефан Дамиан уже 6 лет водит фуру. Место его работы – Франция, Германия, Испания. Вдали от родины. Работа тяжелая, но хорошо оплачивается.
Через год после начала работы я захотел вернуться назад, в Румынию. Моя дочь была маленькой, но теперь я знаю, что это моя профессия.
Вернемся в Румынию. В городе Питеште, к северу от Бухареста, дальнобойщик готовится к следующей поездке. Последняя проверка. Любая неисправность может дорого обойтись Стефану. 40-тонный груз клиенту во Франции нужно доставить уже через 3 дня. Жена и дочь приносят посуду, еду в дорогу и чистую одежду на ближайшие недели. Прощаться всегда тяжело, даже годы спустя. Стефан беспокоится. Эта поездка отличается от прежних, так как правила для дальнобойщиков в Евросоюзе недавно ужесточили.
Я слышал, что есть водители, которые за рулем 4 или 5 месяцев без перерыва. Нет, это слишком. Это не имеет ничего общего с работой дальнобойщика.
Около 60 тысяч румын работают дальнобойщиками в Западной Европе. Многие проводят перерывы и выходные исключительно на парковке. Спят прямо в фурах. Теперь это должно измениться. Согласно новым законам Евросоюза, в выходные дальнобойщики теперь должны проводить в гостиницах, а каждые 3-4 недели ездить домой. Таковы предписания Брюсселя. Новые правила призваны обеспечить честную конкуренцию и предотвратить эксплуатацию водителей, в первую очередь из Восточной Европы. Что это означает для него лично, Стефан пока не понимает. Опять километровая пробка на границе с Венгрией. Каждый раз, когда после пребывания дома Стефан отправляется к месту назначения в Западной Европе, ему нужно пересечь границу Шенгенской зоны. Это занимает часы, иногда даже дни. В этот вечер Стефану Дамиану не удастся попасть в Венгрию. Он устраивается на ночь в водительской кабине. Его мучает вопрос, как изменится его жизнь, если теперь ему можно будет работать без перерыва только месяц.
Если я меньше работаю, то однозначно зарабатываю меньше денег. Может, только половину. И я действительно задумываюсь над тем, стоит ли это того. Вдали от дома, без денег, вдали от семьи. Я не вижу больше причин заниматься этим.
Средняя зарплата в Румынии довольно низкая. Дальнобойщики зарабатывали примерно в 3-4 раза больше. Но теперь все может измениться.
Нам придется чаще менять наших водителей. Связанные с этим дополнительные расходы и стоимость ночевок в гостиницах упадут на плечи наших клиентов.
Юлиан Андрейко считает, что многие небольшие логистические компании разорятся, а те, у кого достаточно средств, покинут страну.
Мы уже начали переносить часть нашего бизнеса из Румынии в Западную Европу.
Компания Юлиана Андрейки открыла филиал на севере Испании. На следующее утро Стефан Дамиан наконец проходит таможню. Румынский пограничник проверяет его документы. С венгерской стороны внимание к бумагам еще больше. Наконец, можно ехать.
Думаю, я продолжу работать. Пока я не собираюсь все бросать. Приспособлюсь к новым правилам. Надеюсь, что они изменят ситуацию к лучшему. И мы, водители, тоже выиграем от этого.
После 24 часов и 900 километров пути Стефан Дамиан выезжает на автобан в направлении Вены. Румынский водитель надеется, что ему не придется менять профессию, и таких рейсов у него будет еще немало.
И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.